Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы остановились на стихе, который очень важен в этой главе. Он содержит пророчество о Мессии. Это 15 стих 3 главы книги Бытия. Давайте его прочитаем. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Бытие 3.15. Мы слышим здесь заявление огромной важности. Главная мысль не в том, что придет окончательная победа, а в том, что предстоит долгая борьба. Этот стих открывает нам, что между добром и злом будет борьба. Именно о ней говорится во всем Писании. Об этой борьбе Иисус сказал, обращаясь к фарисеям: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Евангелие от Иоанна 8:44. Дьявол – это сатана. Такую грань провел Господь Иисус Христос между детьми Божьими и детьми сатаны. Иоанн снова вспоминает об этом противостоянии в первом послании, 3 глава, 10 стих. «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно не любящий брата своего». Итак, мы выяснили, что в мире существует конфликт, идет борьба. И есть два семени. Победа неминуема, в конце концов. Однако, важно помнить, что предстоит долгая борьба. Каждый человек должен столкнуться с искушением и должен победить его. До прихода Христа победа достигалась повиновением вере. После его прихода мы должны соединиться со Христом через веру. Что значит спастись? Это значит быть во Христе. Человек принадлежит к одному из трех видов творения, к которым относятся ангелы, люди и животные. У животных не было выбора, но человеку и ангелам была дана возможность выбирать. И вот человек сделал выбор. Он принял решение и несет ответственность за это решение. Обратите внимание, в процитированном нами стихе из второй главы книги «Бытие» сказано «семенем ее», то есть жены. Здесь не сказано «семенем мужа». Это, по меньшей мере, намек на непорочное зачатие Христа. Когда Бог пришел в Эдемский сад в поисках человека, Он задал Адаму вопрос: «Где ты?» Все антологии религии твердят одну и ту же историю о том, как человек ищет Бога. Друзья мои, Слово Божье говорит нам совсем другое. Давайте скажем так. Спасение – это поиск человека Богом. Человек бежал от него. И тогда Бог обратился к человеку с вопросом: «Где ты?» Доктор Гриффит Томас в своей книге «Бытие. Благочестивый комментарий» замечает, что именно божественная справедливость не может пройти мимо греха. Именно она скорбит о грешнике. Божественная справедливость – вот то, что дает искупление греха. Все эти мысли мы находим в 3 главе книги «Бытие», в 15 стихе, который является собой обещание пришествия Спасителя. Мысль о том, что именно Бог ищет человека, проходит через все Писание. Апостол Павел пишет: «Никто не ищет Бога». Послание к Римлянам 3.11. Господь Иисус говорил своим ученикам: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Евангелие от Иоанна 15:16. И вместе с Иоанном мы можем сказать: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». 1 Иоанна 4:19. Бог ищет человека и дает ему спасение. но этому всегда предшествует долгая борьба. Бог сказал жене: «Умножая, умножу скорбь твою. В беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Бытие 3:16. Таков был приговор жене. Отныне она не может рождать детей в мир без болезни. Здесь есть еще одна мысль. То, что приносит радость в этот мир, что дает продолжение человеческому роду, должно пройти через боль. Адам уже Бог сказал: «За то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевую травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Бытие 3 глава, с 17 по 19 стихи. Таков был приговор мужу. Именно теперь к нему пришла смерть. Что такое смерть? Смерть физическая – это отделение личности, то есть духа и души, от тела. Экклезиаст говорит: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Экклезиаст 12:7. Человек, в конце концов, должен ответить Богу. Спасен ли он или не спасен, ему придется ответить Богу. Но когда Адам вкусил от дерева, он не умер физически. Прошло более 900 лет, прежде чем он умер. Суть проста. В тот момент, когда Адам ослушался, он умер духовно. Он был отделен от Бога. Смерть – это отделение. Когда Павел писал Ефесянам, что они мертвы по преступлениям и грехам, он не имел в виду, что они мертвы физически. Он имел в виду, что они мертвы духовно, отделены от Бога. В евангельской притче о блудном сыне наш Господь рассказывает о младшем из сыновей, который ушел от своего отца. Когда он вернулся, отец объяснил причину радости своему старшему сыну: «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Евангелие от Луки 15:24. Мертв, да, он был мертв, но не физически. Он был отделен от отца. Состояние отделения от Отца Небесного и есть смерть. Господь Иисус сказал Марфе: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Евангелие от Иоанна 11:25. И снова здесь слово «умрет» означает духовную смерть, то есть отделение от Бога. Человек умер духовно, как только вкусил запретный плод от дерева. Вот почему он бежал от Бога. Вот почему он сшил себе листья смоковницы для опоясания. Читаем 20 стих 3 главы книги Бытия. «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Бытие 3:20. Это не значит, что Каин и Авель родились в Эдемском саду. Совершенно точно, что они родились после грехопадения Адама и Евы. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Бытие 3:21. Чтобы сделать кожаные одежды, необходимо было убить животных. Я считаю, что тогда произошло жертвоприношение животных, и что Бог ясно показал это человеку. Бог отверг листья смоковницы и сделал людям кожаные одежды. И когда Адам и Ева вышли из Эдемского сада, они оглянулись и посмотрели на кровавую жертву. Оглянувшись, они увидели то, что по воле Бога Моисей положил на жертвенник в святая святых. Два херувима смотрели на кровь, и это был путь к Богу. Из повествования о листьях смоковницы и того, что Бог одел мужа и жену в кожаные одежды, можно извлечь четыре урока. Во-первых, чтобы приблизиться к Богу, у человека должен быть покров, который он не может сделать себе сам. Вы не можете прийти к Богу только лишь на основании своих добрых дел. Вы должны прийти таким, какой вы есть, грешником. Во-вторых, листья смоковницы неприемлемы. Люди самовольно шили из них одежды. Бог не приемлет самодельных одежд. В-третьих, Бог сам хотел дать вам покров. И в-четвертых, покров этот можно получить только через смерть Господа Иисуса. У человека должен быть защитник, чтобы он мог устоять перед гневом Бога. Важно, чтобы люди и в наше время задумывались об этом. Самое трудное для человека в мире – это занять принадлежащее ему место перед Богом. Вот стихотворение, написанное неизвестным автором в виде молитвы. Оно демонстрирует, что необходимость этого есть даже в нашем сердце. «Молился он о силе, чтобы многого добиться. Он был создан слабым, чтобы повиноваться». Молился он о здоровье, чтобы творить великое, но дана ему была немощь, чтобы он был счастлив. Молился он о богатстве, чтобы быть счастливым, но дана была ему бедность, чтобы был он мудрым. Молился он о власти, чтобы люди его славили, но дана была ему немощь, чтобы он нуждался в Боге. Молился он обо всем, чтобы наслаждаться жизнью, но ему дана была жизнь, чтобы он мог наслаждаться всем. Он не получил того, что просил, но получил все, на что надеялся. Его молитву услышали, и он стал блажен. Спасение придет тогда, когда вы и я займем должное место перед Богом, место грешников. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь, как бы ни простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». Бытие 3 глава, 22-23 стихи. Все, что я могу добавить, слава Богу, что Он не дал человеку жить во грехе вечно и не даст нам так жить. Вот настоящее блаженство. «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Бытие 3:24. Это не значит, что Бог установил какой-то пропускной пункт. Это значит, что путь жизни был открыт для человека, чтобы он мог прийти к Богу. Но этот путь лежит не через дерево жизни. Спасение должно прийти через жертву. И когда человек оглянулся, он увидел кровь этой жертвы. Перейдем теперь к четвертой главе книги «Бытие». В третьей главе мы увидели корни греха, а в четвертой главе увидим плоды греха. Насколько плох грех? В этой главе мы находим, что человек не просто страдал от разлагающего яда, съев плод с дерева познания добра и зла. Четвертая глава раскрывает нам, что же в действительности произошло с человеком, каковы масштабы его греха. Из-за своего неверия и непослушания он отвернулся от Бога и согрешил так, что Божье наказание пало и на него самого, и на весь род человеческий. Потому что мы с вами принадлежим одной и той же природе. У нас с вами та же самая природа, которая была у нашего отца. И Адам оставил всем нам довольно плохую природу. И смысл ее раскрывается в истории о двух сыновьях Адама и Евы. У них было больше детей, но Божье Слово говорит в данный момент только о двух из них. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». Бытие 4.1. Здесь мы видим, что Адам и Ева определенно не ожидали, что борьба между добром и злом будет такой долгой. Когда родился Каин, Ева сказала: «Приобрела я человека от Господа». Бог сказал, что семя жены поразит змея в голову, и вот оно. Но Каин оказался вовсе не таким. Он был убийцей и вовсе не был никаким спасителем. Очень много времени еще пройдет, прежде чем придет Спаситель. По меньшей мере 6000 лет. А я думаю, что гораздо больше продолжается борьба между семенем жены и семенем змея. И еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Бытие 4.2. Перед нами два брата. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Бытие 4.3. Фраза «спустя несколько времени» на самом деле означает «в конце дней», то есть в субботний день, в тот самый день, когда Бог отдыхал. Каин принес. Слово «принес» подразумевает какое-то условное место. Они приносят Богу жертвоприношение в назначенном месте, возле которого поклоняются Ему. И здесь подразумевается, что они делают это по откровению. Я знаю, что так оно и есть, потому что если мы откроем послание к евреям 11.4, то прочитаем: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Каким образом Авель мог принести жертву? Верою. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10.17. Бог должен был сказать свое слово, иначе Авель никогда не смог бы прийти к нему верой. А он пришел к нему именно так. Каин принес от плодов земли. В плодах нет ничего плохого. Не думайте, что он принес какое-то гнилье. Его подход к этому делу не имел ничего общего с подходом тех людей, которые отдают миссиям старое тряпье. Думаю, что те плоды, которые он принес, могли бы сегодня завоевать призы на любых сельскохозяйственных выставках. Он принес самое лучшее из всех своих прекрасных и вкусных плодов, и он принес их как жертву Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Бытие 4, 4.5. Кто-то может сказать: «Я не вижу ничего плохого в том, что сделал Каин». В 11 стихе своего послания, говоря о вероотступниках своего времени, Иуда писал: «Потому что идут путем Каиновым». Что же это за путь Каинов? Когда Каин принес жертву Богу, он не принес ее верой. И та жертва, которую он принес, отвергала, что человеческая природа — суть зло. Бог сказал: «Приносите небольшие жертвы крови, которые указывают на Искупителя, грядущего в этот мир». Так и поступайте впредь, и не приносите труды своих собственных рук. Жертва Каина также отвергала тот факт, что человек отделен от Бога. Он поступал так, будто все вокруг было хорошо. Именно это и делает либерализм в наши дни, говоря о всеобщем Боге и всеобщем братстве человека. Друзья мои, не так уж и хорошо обстоят у нас сегодня дела. Мы не рождаемся детьми Божьими. Чтобы стать детьми Божьими, нам надо родиться свыше. Человек отделен от Бога. Каин не хотел этого признавать, как не хочет признавать этого сегодня огромное множество людей. Третий аспект, который отвергала жертва Каина, состоит в том, что человек не может приносить Богу в жертву свои труды. Каин же так не считал. В Писании сказано: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Послание к Титу 3:5. Разница между Каином и Авелем состояла вовсе не в различии характеров, а в тех жертвоприношениях, которые они принесли. У обоих братьев было одно и то же воспитание. У них была одна и та же наследственность. Они жили в одной и той же среде. И разница между ними была вовсе не в этом. Никто не может сказать, что взгляды и характер Каина сформировались под влиянием деда-алкоголика по отцовской линии. У него не было никакого деда. Нельзя также сказать, что взгляды и характер Авеля сформировались под влиянием удивительной бабушки по материнской линии. У них просто не могло быть прародителей. У них была одна и та же наследственность и одно и то же окружение. Разница была лишь в жертвоприношениях. В следующей передаче мы продолжим разговор об Авеле и Каине.